Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. После некоторого перерыва мы возобновляем наши занятия на библейском лектории «Радио Радонеж». И сегодня будет четвертая беседа по книге «Исход», где мы с Божьей помощью окончим изучение третьей главы этой книги. Итак, четвертая беседа. И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его, я знаю скорби его». Исход, 3 глава, 7 стих. 7 стих связывает эту главу с отрывком из 1 главы книги «Исход», 1 глава, 11 по 14 стих, где рассказывается о стенании еврейского народа под египетским владычеством. Здесь уместно напомнить, о чем мы говорили ранее, увидел, то есть объективно оценил, услышал, то есть молитвы и мольбы, которые превратились в вопль. Как молитва может превратиться в вопль? Очень наглядно говорится в 5-м псалме царя Давида. В начале этого псалма мы находим слова «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Псалом 5, 2 стих. Здесь Давид как бы говорит «Услышь слова, уразумей помышления». Он как бы говорит «Когда у меня есть силы встать на молитву, выслушай ее, а когда нет, взгляни в сердце мое». Мы знаем, что корень слова «хагиги», «хага», находится на грани между озвученной в слове мыслью и мыслью неозвученной, вот когда изучается еврейский язык. Мы видим, что здесь имеются две просьбы. Пока еще нет самой молитвы, но он приготовляется к молитве, он уже обращается к Богу с просьбой. Во-первых, услышать, послушать говорение, а во-вторых, понять то, что еще не говорится, а находится в сердце или находится на грани произнесения. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». 8 глава послания к римлянам, 26-27 стих. Далее Давид продолжает свою мольбу, но уже по нарастающей. «Внемли глазу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь». Псалом 5.3. Начиная со слов, он переходит к разумению, а далее глас вопля. Но и это еще не все. Пророк Давид, посвященный в тайны духовного мира, восклицает «Господи, рано, то есть утром, услышь голос мой, рано, то есть утром, предстану пред тобою и буду ожидать. Псалом 5:4. То, что два раза сказано «бокер» — утро, рано, вызывает потребность как-то это объяснить. Если мы попросим, если мы, например, попросили у человека за одно утро один раз, мы вряд ли осмелимся на повторную просьбу в то же утро, бокер. Например, утром попросили о чем-то и опять просите о чем-то. Но Бог не человек, и давая, Он ничего не теряет, а принимая, ничего не увеличивает себе, как учил блаженный Августин. И, следовательно, проявляя свою заботу о нас, Господь делает нас отчасти причастниками некой самодостаточности. В доме, в котором поселился Божий пророк Илья, сказано: «Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью». Третье царство, 17 глава, 16 стих. Но почему такая молитва должна звучать именно утром, причем дважды? Сказано: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Плач Еремии, 3 глава, 22 стих. Слова из 5-го псалма «Предстану пред тобой и буду ожидать» показывают, какая молитва непременно будет услышана Богом. Слово «предстану» по-еврейски «эрох» означает «строй», «ряд». То есть люди становятся на молитву как на некую брань. Слова «и буду ожидать» в контексте книги «Исход» означают «буду ожидать», то есть твое решение, твой суд. Пока мы просто собираемся помолиться или только думаем об этом и хотим, чтобы Бог созерцал это наше намерение, то этого мало. Когда ты начал молиться, и этого мало. Твоя и моя молитва не объединенные в единый молитвенный вопль всего народа Божия, когда мы предстоим, эрех, как строй, как отряд, или хотя бы ряд. Но если этот вопль уже крик души всего народа, то Бог не просто объективно оценил нашу реальность, увидел и услышал вопль. Он и принял решение, как ответить на нее эту ситуацию, то есть совершил свой суд между нами и нашими обидчиками и вынес решение. Слова «Я знаю скорби его» свидетельствуют о том, что Богу известны и все наши физические страдания и душевные потрясения. А то, что дважды говорится, что утром предстану, Давид действительно был посвящен в тайну, о которой говорится в книге «Песнь Еремия», что Бог каждое утро обновляет свои благословения. То есть каждое утро обновляет свои благословения. Вот если человек действительно до восхода солнца, прежде чем мы можем отличить белую нить от синей, он начинает уже молиться и просить о чем-то Бога, то Бог именно в это время, обновляющий свои благословения, он услышит. И у Давида эта мысль, она тоже доминирует. Рано встану и буду взывать. Но вернемся к книге «Исход». Далее мы читаем. и иду избавить его. Вот здесь опять мы видим, что о народе Божьем говорится как об одном человеке. И иду избавить его. И сказано их. То есть они достигли прежде всего молитвенного единства. И поэтому Бог спешит им на помощь. Как и в Новом Завете сказано, если двое-трое о чем попросят, не сомневаясь. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, фересеев, гергесеев, эвеев и ефусеев. Книга Исход, 3 глава, 8 стих. Святые отцы обращают внимание на странное и почти сказочное описание Святой Земли, как место, землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Данное словосочетание, братья и сестры, свидетельствует скорее не об особенности самой земли, в действительности не такой пространной, за день на машине можно проехать. И это свидетельство ее плодородия и богатства тоже не в той мере, в какой это представлено, но более свидетельствует такое словосочетание, где течет молоко и мед, именно о той чудесной защите и помощи, которую Господь предоставляет законно обитающим на ее просторах. Но есть и более духовное, аллегорическое истолкование этого текста. Учитель церкви Тертуллиан пишет: «Иисус Христос – второй народ, которым являемся мы, племена, ранее влачившие существование в пустыне века сего, должен был ввести в землю обетования, Иисус Христос, нас в землю, источающую мед и молоко, то есть в обладание жизнью вечную, которой нет ничего слаще. И это не через Моисея, то есть изучением закона, но через Иисуса, то есть благодать нового закона, должно было произойти, если мы совершим обрезание острием каменным, то есть заповедями Христа, покоримся закону, ибо Христос есть камень, многообразно и многовидно предсказанный. Поэтому тот муж, пришествие которого приуготовлялось в образах того таинства, был также предсказан по имени Господнему, что Иисусом наречется. Конец цитаты. Иисусом, то есть Спасителем. То есть как бы вторым Моисеем, но уже таким Моисеем, который спасает не один народ, а спасает весь род человеческий. Здесь Тертуллиан сравнивает Христа с новым Моисеем. Но в отличие от исторического Моисея, Мессия Христос ведет нас не к узкой полоске земли, растянувшейся вдоль восточного побережья Средиземного моря, но на простор, землю пространную Царства Небесного, сладость жизни, в котором сравнима со вкусом меда. Кстати, молоко. Молоко в Новом Завете – это символ Слова Божия. Сказано у апостола Петра, по-моему, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам произрастать в вере». А в чем особенность младенцев? Они мясо не едят, хлеб не жуют. Младенцы питаются только молоком материнским. Так и человек, который приходит к Богу, он должен читать прежде всего Священное Писание. И тогда он войдет в землю пространную и вкусит сладость этой жизни, этого меда. Но чтобы нам туда войти, советует Тертуллиан, нам надо обрезать сердце свое острием каменным, то есть заповедями Христа, ибо Христос есть камень, пишет Тертуллиан. Блаженный Августин рассуждает, должны ли мы понимать землю, где течет молоко и мед, в духовном смысле так, как в собственном смысле слово «это не была бы та земля, которая была дана народу Израиля». Или это был оборот речи для восхваления богатства и приятности той земли? Блаженный Августин рассуждает, как лучше понять. Действительно, если бы та земля, о которой говорили, что в ней течет молоко и мед, не означала нечто великого, он, то есть Моисей, не вел бы тех, кто понимал его чудеса через видимое таинство к невидимому благодати и Царству Небесному. И тогда их никоим образом царство мы должны ни во что ставить, чтобы выбрать Иерусалим, нашу свободную мать, которая на небесах истинно желанную. Конец цитаты. Чтобы лучше понять позицию Августина и Тертуллиана, вспомним слова апостола Павла. Он писал: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили в себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание к евреям, 11 глава, 13 по 16 стих. Патриарх Авраам точно называет себя пришельцем и поселенцем. Сказано: «И отошел Авраам от умершей своей», то есть от Сары, когда она умерла, «и говорил сынам Хетовым и сказал: „Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих“». Бытие 23:3-4. То есть он не имел даже клочка земли для погребения умершей Сары. Патриарх Иаков, отвечая на вопрос фараона, сколько ему лет, отвечает: «Дней странствования моего 130 лет, малые несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Бытие 47:9. Слова апостола Павла, что некоторые праведные не вошли в землю обетованную и не созерцали красоты ее, а только издали видели оное, прямо относятся и Моисею, и Аарону. Таким образом, в духовном смысле история исхода – это священная история о спасении всего рода человеческого, а ни одного еврейского народа от фараона мысленного, дьявола, и движения через исполнение святаго закона и очистительную силу жертвенного служения Господа нашего Иисуса Христа в небесный Ханаан, Царствие Божие, и в тот же самый небесный Иерусалим, который мы ожидаем как город от Бога. Об этом писал пророк Исаия, и об этом же писал Иоанн Богослов в Апокалипсисе. И мы читаем далее. «И вот уже вопль сынов Израилевых», — это Господь говорит Моисею, «и вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Исход, 3 глава, 9 стих. Здесь повторяется то, что мы уже читали в 7 стихе, но и с некоторым отличием. Там в 7 стихе причина страданий – вопль его от приставников. А здесь, в 9 стихе, Господь говорит: «Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». То есть государственный геноцид против еврейского народа сменяется общенародным антисемитским погромом, когда их прессингуют не только представители государственной машины, но сам этот прессинг верующих людей сменяется общенародным погромом, когда угнетают их египтяне, то есть все египтяне. Именно поэтому египетские казни обрушатся не только на дом фараона, но и на весь Египет, при молчаливом согласии которого, а потом и при их египтян участии, осуществлялся геноцид потомков Авраама, Исаака и Иакова. Конечно, Бог видит и слышит каждого живущего на земле, но, взвешивая всю эту информацию, образно говоря, на весах своего правосудия и милосердия, он стремится осуществить равновесие между этими понятиями. Это как бы сотрудничество в домостроительстве спасения рода человеческого двух божественных имен – Элогим, означающий меру божественного суда, и имени Яхве, означающий меру божественного милосердия. Сказано: «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Бытие 15:16. Здесь говорится о том, что хотя Бог и отдал землю Аврааму и его потомству задолго до исхода из Египта, но так как мера беззаконий амореев еще не наполнилась, правосудный не видит основания согнать их с этой земли. То есть на весах божественного правосудия взвешиваются не только судьбы отдельных людей, но и целых народов, племен, языков и даже поместных церквей. Мы видим судьбу Римской церкви, Византийской церкви. В данном случае так совпало, что и мера преступления египтян, и мера преступлений жителей Ханаана достигли своего предела, и суды Божии ожидали и Египет, и Ханаан. Сказано: «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки». Это Псалом 79, с 9 по 12 стих. Истолковывая слова «вопль сынов Израилевых дошел до меня», блаженный Августин пишет: «Не как вопль содомлян, который означает вину без страха и стыда». Конец цитаты. Его истолкование нетрадиционно для рассматриваемого текста из Бытия 18:20. В его сличении с рассматриваемым нами стихом. Обычно «Вопль Содомский» и «Бытие 18.20» рассматриваются как вопль жертв, пострадавших от жителей Содома. А здесь это крик, вопль грязного оргазма, блуда, ненаказанного и оттого потерявшего всякую осторожность и даже стыд, сказано в выражении «лиц их свидетельствуют против них». И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Исаия 3 глава 9 стих. Таким образом, мы видим, что Бог обращает внимание не только на вопль угнетенного, но и на торжествующий вопль насильника, убийцы, эксплуататора и злодея. Сколько сейчас таких счастливых людей на земле, которые вопят на весь мир о своем индивидуальном счастье, которое построено на поте и крови многих и многих поколений. Воры и жулики завладели землями, предприятиями. А ведь именно эти четыре категории, вопля от лица земли доходят до слуха Господа, Бога, и Он начинает творить суды твои. Грехи, вопиющие от земли. Первый — убийство. Сказано было Каину. Сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Бытие 4.10. Второй — содомский грех. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящих ко мне, или нет, узнаю. Третий. Эксплуатация трудящихся. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Иаков 5.4. У нас может огромнейшая демонстрация быть собрана. Люди могут кричать и требовать справедливого, но их не слышат здесь. Но такой вопль всегда слышат там, на небесах. Четвертый вопль. Злодейство по отношению к вдовам и сиротам. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас. Исход 22 глава, 22-24 стих. Вопль сынов Израилевых мог вмещать в себя все формы вышеперечисленных злодеяний. Египетский мир знал и жестокие формы убийств, и дикие формы сексуальных издевательств и унижений, в том числе и гомосексуального характера, бессовестную эксплуатацию рабов и вольнонаемных, и презрение к вдовам и беспризорным детям. Мир, в котором мы с вами живем, тоже приближается к тому порогу, за которым Божье долготерпение прекращается, и начинаются жестокие суды и казни, описанные в книге «Исход» и в грозных пророчествах Апокалипсиса. И далее мы читаем. «Итак, пойди», — Господь обращается к Моисею, «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Исход 3.10. Бог как бы говорит своему избраннику, пойди и выведи. если я посылаю тебя, значит, я и обеспечу благоприятный исход для этого дела, которое вверяю тебе, от тебя требуется только повиновение моей воле. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?» Исход 3.11. Пророк Божий Моисей находит три причины для отказа Господу. Первая причина – кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Исход 3.11. Вторая причина – а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: «Не являлся тебе Господь», что сказать им? Это исход 4.1. Третья причина. Человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Исход 4.10. Вывод. Моисей отказывается. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Исход 4.13. Первое. Я слишком малозначителен, чтобы предстать пред фараоном, тем более выполнять это ответственное поручение Бога. Второе. Мне никто не поверит, что я посланник Бога. Третье. Господи, ты сам слышишь, что я не умею говорить внятно. Четвертое. Да кто я такой? Пошли другого, кого сочтешь достойнее. Казалось бы, безвыходная ситуация. Но так ли это на самом деле? По первому возражению Моисея обратим внимание на подобный ответ Богу со стороны пророка Иеремия. «А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод, но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Иеремия 1 глава, 6-7 стих. Моисей не может, подобно Иеремии, сказать: «я молод». Но то, что объединяет Моисея и Иеремию, так это величайшая богобоязненность перед тем поручением, которое предлагает им Бог. Разве пророк не должен быть богобоязненным? По второму возражению Моисея, что ему могут не поверить, но в Библии сказано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Послание к Римлянам 10.17. И еще. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Послание к Римлянам 10.15. Проповедующий может сомневаться в себе самом, но никогда не должен сомневаться в Слове Божьем. И когда на страницах Библии мы встречаем такие места, где Божьи избранники как бы возражают, как бы не принимают некое обетование, это не означает, что они усомнились в Боге, но означает только то, что у них есть сомнения, и порою обоснованные с точки зрения человеческой логики относительно самих себя. И более того, сказано: «Господь сказал Моисею: кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь Бог? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Исход 4 глава, 11-12 стих. Если Бог дает уста, Он может и научить их говорить. Если Господь делает глухим, то Он силен открыть слух к разумению Писания. По третьему возражению Моисея, то, что он, Моисей, косноязычен, но разве от себя говорят пророки? Сказано, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые мужи Божии, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Истолковывая слова Моисея «Кто я, чтобы мне идти к фараону?», преподобный Ефрем Сирин пишет. «И сказал Моисей, кто я, что мне идти к фараону? Не был я угоден даже тогда, когда на мне было царское имя, теперь же, когда я унижен до пасторства, кто позволит мне войти к фараону? А если и войду, что великого он найдет во мне, чтобы поверить словам моим?» Конец цитаты. Сказано в книге чисел, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Книга чисел 12.3. Все эти качества Моисея и обостренное чувство несправедливости и величайшая кротость и смирение, соединенные с глубокой богобоязненностью, позволили ему стать пророком, о котором сказано в Пятикнижии, и не было более у Израиля пророка, такого как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Второзаконие 34.10. В православной традиции на основании этого текста Моисей называется боговидцем. И еще. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Послание к римлянам, 8 глава, 29 по 30 стих. И далее мы читаем. «И сказал Бог, я буду с тобою, вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ мой из Египта, ты совершишь служение Богу на этой горе». Надо прямо сказать, что внешне очень сомнительное знамение. Знамение, как правило, оно предваряет события. Здесь сказано, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ мой из Египта, то есть в будущем, вы совершите служение Богу на этой горе. Понять характер такого знамения может только человек богобоязненный. И когда мы смотрим истолкование таких богобоязненных людей, то для них само Божье обещание, что вот на этом месте вы соберетесь и будете служить, вот знамение тебе, мои слова, вот они, порука тебе. Такое объяснение, оно приемлемо. С другой стороны, надо обратить внимание на то, что когда Моисей отказывается, и он говорит, пошли другого, он говорит это в таком виде, что как будто бы он имеет в виду этого другого, вот конструкция построения этого предложения, где он говорит, пошли другого. Он как бы говорит, о конкретном другом. И действительно такой был. Это Аарон, его брат, который был старше Моисея. И Моисей считает, что старший имеет больше прав, чем младший, чтобы ему наследовать, принять вот это великое ответственное служение, славное в еврейском народе. И далее мы читаем, и сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Моисей уже подчинился воле Бога, потому что Бог предложил ему знамение, которое можно было только принять и никак отвергнуть, потому что Бог сказал: вот знамение, в будущем вы, когда выйдете уже, когда уже совершится исход, здесь будете прославлять меня за это. И не принять такое знамение означало бросить вызов Богу, осуществить мятеж против Бога. Конечно, Моисей на такое бы никогда не решился. И теперь Моисей хочет узнать, а с каким именем он придет к сынам Израилевым. Ведь старейшины еврейского народа, они, естественно, знали, что Бог пошлет Избавителя, пророка, который придет с именем Бога. Это имя будет как бы пароль, некий пароль. Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Что означает это имя? Сущий в транслитерации Синодальной Библии Иегова. Надо сказать, что четырехбуквенное имя не является словом языка в таком полном понимании этого слова. То есть не имеет никакого строго определенного, не имеет никакой строго определенной семантической нагрузки. Комментарий указывает на то, что оно состоит из тех же самых букв, которые входят в слова «гая», «был», «гове», «есть» и «ехье» – «будет». В этом содержится намек на вечность и неизменность Всевышнего. То есть это имя Божие четырехбуквенное, это как бы наложенные друг на друга три слова – «гая» – «был», «гове» – «есть», «еге» – «будет». И вот самый адекватный перевод на русский язык – это как раз слово «сущий». Сущий, то есть самодостаточный. А в оригинале мы видим, что это слово «гая», которое означает «жизнь», в трех временах. «Был», «есть», «будет». Помните, когда была революция октябрьская, и Ульянов, Ленин умер, то большевики, среди которых было много лиц еврейской национальности, в том числе и тех, которые знали тайну имени Божия, они по отношению к этому трупу применили как некую мантру-зубрилку слова «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить». Это самое страшное было осквернение имени Всевышнего. Применить по отношению к человеку раскрытие этого имени, по-настоящему непроизносимому имени, ибо это как бы некая аббревиатура, таинственное. Святые отцы с величайшим благоговением относились к этому имени. Например, Афанасий Александрийский, святитель, писал: «Как одно начало, и поэтому один Бог, так подлинно истинно и действительно сущая сущность и ипостась есть единая. Именно та, которая говорит: «Я есть сущий», а не две сущности, иначе будут два начала. От единой же сущности есть слово, премудрость, ее собственная и неотлучная, от нее сила по естеству и истинно Сын». Святитель Афанасий обращает внимание на то, что есть единая божественная сущность, которую мы не разделяем, есть ипостаси, три ипостаси этой божественной сущности, которые мы не смешиваем. Сущность божественную не разделяем, ипостаси не смешиваем. И вот это имя в его таинственной сложной композиции, оно как бы подводит нас к этой тайне непостижимого Бога, когда одно имя есть наложение трех слов, и каждое из этих слов свидетельствует о жизни. А разве мы не называем Бога жизнодавцем? Конечно же, да. Амвросий Медиоланский писал: «Сказал Господь: я есть сущий. Ты скажешь: сущий послал меня. Это есть истинное имя Бога. Быть всегда». То есть Бог всегда жизнодавец. Он всегда сущий. А мы по отношению к сущему Богу, который самодостаточен, мы существующие. И если у нас перекрыть подачу воды, там, газа, кислорода, денежных средств, чего-то еще, наше существование, оно сразу прекращается, потому что оно зависит от очень многого, в отличие от Бога, который не нуждается ни в чем, потому что самодостаточен. Он есть, Он был и Он будет. Тайна Божества – это тайна нашей веры. Как Григорий Назианзин пишет: «Как мы понимаем, имена сущий и Бог скорее являются наименованиями сущности, особенно же таково имя сущий, не потому только, что, отвечая Моисею на горе, когда был спрошен об имени, как назвать его, сам дал себе Господь это имя и повелел сказать народу: сущий послал меня, но и потому, что это имя наиболее свойственно Богу, ибо имя Бога Феос, хотя и производится искусными в слово образование от фей бежать или эфейн жечь по причине непрекращающегося движения и уничтожения зла, почему Бог именуется и огнем истребляющим. Святитель Григорий Назианзин пытается дать анализ греческому слову «феос» и раскрыть его корневые основы, на что оно указывает. А у нас есть слово славянское, слово «бог». Давайте зададимся вопросом, а на что указывает слово «бог»? Это слово, оно санскритского происхождения. еще в XIX веке славянофил Алексей Степанович Хомяков, он составил словарь созвучных с одинаковым смыслом русско-санскритских слов. Так вот, слово «бог» в славянской этимологии означает «обладающий всем», не просто самодостаточный, а «богатый», тот, который обладает всеми богатствами мира. В санскритской традиции, в Хагаван, тот, который превыше всего, тот, который всем обладает. И наши предки так и понимали Бога. И мы, христиане, исповедуем Бога как сокровище благих и жизнеподателя. Помните притчу о неправедном богатстве, где сказано: «приобретайте в себе друзей богатством неправедным». Святые отцы говорят: богатство неправедное – это все, что мы имеем в этой жизни, потому что все мы получаем даром от Бога. И вот когда Моисей посвящен в эту тайну, мы читаем далее, и сказал еще Бог Моисею: так, скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Здесь конструкция перевода не передает весь смысл. Здесь говорится все-таки о том, что вас послал тот, который и в будущем будет вам помогать. И есть предание, когда Моисей услышал это, он сказал: Господи, они еще не вышли из Египта, ты говоришь о следующих пленениях, которые они переживут, о следующих галутах. Может быть, скрыть от них подлинный смысл твоего имени, что ты всегда готов помогать, что ты и потом будешь помогать. Вот это потом их напугает, потому что вот этого сейчас уже достаточно. И Господь как бы смягчается. Господь далее говорит: пойди, собери старейшин сынов Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хетеев, Амареев, Фаризеев, Гергесеев, Ефеев, Ефусеев, в землю, где течет молоко и мед, и они послушают голоса твоего. И пойдешь ты и старейшины Израилевы к фараону, царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас. И дам народу всему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей, у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядитесь ими. И вы нарядите ими сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете египтян. Получив такие подробные описания того, что должно произойти, Моисей укрепил свою веру. Теперь Моисей уже четко знал, что он не может уклониться от исполнения этой миссии. Он должен осуществлять ее, несмотря ни на какие свои недостатки, в том числе физические недостатки. То, что он был косноязычен, то, что он был стар, в преклонных летах, и то, что статус его был уже не принца Египта, а гонимого, обвиняемого в убийстве. Но он знал теперь одно, что рукою крепкою Бог поразит Египет. И современные фараоны, которые угнетают верующий народ, они должны знать, что великие казни египетские обрушатся на них, и рукой крепко Господь освободит свой народ, наш народ, русский народ, как он устал, как он измучился под этими фараонами с их разными династиями, то социалистическая династия, то демократическая династия, то какая-то наследственная династия. Мы устали от этих династий, этих злых и коварных фараонов, и мы знаем, что они сами не выпустят власти своих рук, пока казнями грозными Господь не прострет руку свою над землей русской и не совершит дело освобождения нашего народа от власти фараона мысленного дьявола, от той несправедливости, которая царит в русском доме. И Бог пошлет и новых Моисеев, и Ааронов, служителей церкви, которые воздвигнут свой голос громко и ясно. Да будет так.